Коновалов просил утвердить кожную монополию, передачу всех кож в распоряжение государства, как это сделано с хлебом, для того создать по всем губерниям комитеты по кожевенным делам с правом реквизиции кож. А Зарудный от Министерства юстиции просил помилования каким-то троим, осужденным за грабеж с насилием. Ведь теперь дарование помилования от царя перешло тоже к Временному правительству. Да, это все было только приступ. А вот уже готов был Шингарев, охмуренный, вспотевший, с красными от бессонницы глазами. Теперь предстоял его часовой доклад об утверждении долгожданного положения о земельных комитетах и воззвание к населению по этому поводу. И здесь ждала министров еще худшая детализация о главном земельном комитете, губернских, уездных и волостных, их составе по представительству от партий и организаций, их задачах, их съездах. А Милюков все еще не мог выдавить согласия на разъяснение. Как вдруг вызванный Набоков вышел и едва не бегом тотчас ввел: «Господа, генерал Корнилов с экстренным заявлением!» Шашкою на боку, шинелью не снятой, собранной, бесшумной, да с хмурым своим азиатским видом, произвел он ударное впечатление, еще не раскрыв и рта. В самом деле, они тут затягивались, проворачивались в своей мотательной рутине, а ведь день был какой! И, наверное, неужели еще не кончилось? Князь Львов и всегда слабым, а тут еще ослабевшим, предчувствующим голосом пригласил генерала сесть. Но генерал не сел и даже не расслабился в стойке. Не гнутко, прямой на прямых ногах, без фуражки. «Князь, господа министры, только что на Невском в двух местах произошла стрельба в жителей. Есть убитые. Я прошу четких указаний. Уполномочен ли я использовать воинские части для охраны порядка?» Он еще не сказал, где стрельба, кто стрелял, сколько жертв, что он понимает под охраной, но все члены правительства разом подкинули брови, стали клониться назад, назад, кто-то поднял пальцы, кисть или руку, как от привидения или от черта. И в этой общей, несрепетированной мимической сцене генерал уже прочел ответ. Глава 77. Более досадной поездки в Петроград нельзя было, наверное, и сочинить. И в довершение всех неудач, или в едкую насмешку, именно сегодня биржевые ведомости поместили скандальненькую статью о гибели императрицы Марии. Скандальную, потому что усилиями Колчака вся эта надрывная история миновала газеты, и с октября почти никто никаких подробностей не знал до сих пор. От гибели Толля в Ледовитом океане, Макарова в Порт-Артуре, от Цусимы большего горя, чем гибель Марии, Колчак не переживал в жизни. Он любил этот великолепный дредноут как живое существо и похоронил его таким. Все похороны длились час с небольшим, в черном дыму. В языках огня Колчак распоряжался спокойно, после нескольких взрывов приказал открыть кингстоны и затопить, потому что взрыв главного погреба взорвал бы и рядом императрицу Екатерину, а цепь Марии к причалу почему-то оказалась приклепана неверно и не удавалось быстро освободить ее. Омертвелыми ногами опустился с кораблем в воду едва не до подошв. Потопил и вернулся к себе на Георгий в отчаянии. Лучше бы рискнул большим взрывом и сам там погиб. Еще месяц потом он был способен говорить только о гибели Марии. Но невыносимо было ему, что, ничего того не чувствуя, поспешат писать, обличать журналистские перья, и все на радость Германии. В те дни Колчак не допустил ни донесений судебных гражданских властей, ни их расследований, и только через трое суток, как теперь верно и печатали, Министерство юстиции узнало из шифрованной телеграммы прокурора Симферопольского окружного суда. Колчак действовал сам. К тому времени дредноут служил всего только 6 месяцев. Участвовал в походах, и вдруг открылось, что важные электротехнические работы не доделаны. А таких рабочих не было ни в Крыму, ни в Николаеве. Странно. И понадобилось везти 45 человек с Путиловского завода из Петрограда. Мария только что вернулась от болгарских берегов, и начались эти работы. Невместимость всех дел в голову молодого командующего. Ты занят самим флотом, боевыми задачами, а еще же на тебе административные обязанности, к которым ты не готовился никогда, и крепость с раздутым штатом на тебе, и город, и как за всем уследить, или даже как успеть проверить и поставить всех тех, кто будет услеживать. Эти рабочие жили на берегу и ежедневно на катерах доставлялись на баржу, причаленную к Марии. Тут у всех у них должен был проверять документы офицер, но, как выяснилось, поручил боцману, а боцман затем матросу, а матрос — никому. А затем и на самой Марии уменьшились строгости подхода к бомбовым погребам, и получилось, что непроверенный человек мог бы принести непроверенный сверток и вбросить его в вентиляционное окошко. За следующие 2 суток арестовал 2 инженеров, нескольких рабочих, а 2 исчезли. Могли беспрепятственно уехать, и в Петрограде их тоже не нашли. Колчак неистовствовал. Разгружать Севастополь, выселять лишних жителей, лишние учреждения. Еще эти подозрительные греки шныряют всюду около кораблей. Нужны какие-то новые меры строгости, о которых мы и понятия не имеем. Да почти никакие и не удались. Одни члены комиссии были убеждены в злом умысле, другие высказывали, что это непредусмотренные процессы в больших массах порохов, которые во время войны вырабатываются поспешно, без достаточного технического контроля. А Колчака пронизало, что, может быть, он сам к этому отчасти приложился. Были невольные его движения после закованного Эбергарда нравиться матросам, чтобы они обожали своего командующего. Он освободил матросов от посадки на сухопутную гауптвахту, провинившихся сдавать на шлюпки и на корабль. А там, бывает, и простят. Разрешил матросам на нескольких улицах Севастополя курить, лишь вынимая папиросу изо рта при отдании чести офицеру. А что нелепее этого запрета нижним чинам курить? В конце лета, едва он принял флот, в праздничный день 7 пьяных матросов устроили на базаре дебош. Полиция и сухопутные патрули арестовали их и повели. Но стали сбегаться матросы, напали на конвой и освободили их. Начальник Севастопольского жандармского управления полковник Редров доложил в департамент полиции. Крепость на осадном положении, а вот... Оттуда переслали морскому министру, а Григорович — Колчаку. Колчак вспылил. Вызвал Редрова к себе, накричал на него и запретил когда-либо еще заниматься доносами. Все надо решать тут, в Севастополе. Редров снова донес и об этом разговоре. Департамент полиции запросил объяснений у Григоровича. Тот снова у Колчака. А Колчак приказом по флоту отрешил Редрова и с немедленным выбытием из города. На внутренние дела тут как раз сел Протопопов. Он не решился спорить с Колчаком, и отрешение прошло. И было замечено матросами. А, пожалуй, поддался Колчак этому общему настроению. Подсвистеть жандарму направление общества невольно затягивает. Он этим подавил жандармский контроль в Севастополе. И как раз за месяц до взрыва Марии. Но и эта же самая слава Колчака у матросов дала состроить нынешний заповедный демократический Севастополь. Только удержится ли? Да, держится ли еще сегодня? Там, в Севастополе, уже отцвели абрикосы и персики. Теперь розы, миндаль, ароматный воздух, безоблачное небо. Как нет войны и не было революции. Бульвары, переполненные расфранченной гуляющей публикой, синематографы, летний театр на Приморском бульваре. И немыслимо позвать туда Аню. И невозможно достичь ее тут. Тут, из пропащего времени, выкроил час съездить к Плеханову, и Родзянко советовал так. Да и тоже неудачно. Сухонький, приятный старичок, да, когда-то знаменитый революционер, но в 60 лет уже конченый человек. Совсем плох здоровьем, еле сидел, лежать бы ему. Уже виделось в нем предсмертное усыхание и пожелтение. Отвечал, правительство не управляет событиями, все идет не так, как мы ожидали, и отдельные группы мало что могут сделать. А отказаться от Босфоры и Дарданелл — это жить с горлом, зажатым чужими руками. Все верно. Но не сказал он прямо, а из разговора понял Колчак, у Плеханова и вовсе не было таких сильных агитаторов, которых послать бы в Севастополь. С ним было таких же несколько отработанных старичков, как он сам, а молодые не пошли за ним». Не всякому долголетию и позавидуешь. Много лет нужно человеку, но только если они полны силой и способностью действовать. А тянуть десятилетия без того и другого — нет, лучше сгореть в борьбе. А уж в логово исполнительного комитета, хотя правительство и гнется перед ним, Колчак не мог идти унижаться. Вот, он искренне готов служить новому строю, ведь это и есть сегодняшняя родина. Но кому же служить? Вот бушевал Петроград второй день, расколыханность хмурого города небывалая. Вернулся от Плеханова, узнал, что вооруженные рабочие на углу Садовой полчаса назад стреляли в безоружных солдат. Невозможно. Но вышел на свой третьеэтажный балкон прямо на Невской у караванной. С той стороны фонтанки переваливала через Аничков мост и проходила вот под ногами еще новое, крупное рабочее шествие. Впереди с винтовками мрачные рабочие, а еще впереди плакат «Красная гвардия». Несколько матросов, наверное, кронштадтских, а солдат ни одного. И крики приподнятых кулаках. «Милюкова в крепость! Смерть Гучкову! Покажем буржуям нашу силу. Бить буржуев! Да здравствует Германия!» После этой Германии Колчак вот тут, с балкона бы, из пулемета самых охотно косанул. В солнце все резко видно. Есть красные знамена, расписанные и сусальным золотом, а одно знамя — черное зловещее. Подошли ближе, на нем череп со скрещенными костями, и да здравствует коммуна. С тротуаров бронились, но потом дрогнули, стали разбегаться. Захлопывались ставни магазинов. Итак, разметая Невский, они победно шли мимо Екатерининского сквера к гостиному двору, и дальше Колчак провожал их зорким взглядом, и там увидел у городской думы блеснула поднятая шашка, а спустя донеслись выстрелы. Да, десятка три. Сумятица, разбег, во все стороны, за углы сотни людей, свалка, а кто-то остался лежать. Уверенность Колчака доплатилась. Временное правительство не способно управлять государством. Нужна диктатура, всероссийская. Да откуда ее теперь взять? Глава 78. А голод Колю раздирал среди дня когтями. Не позавтракал дома как следует, а потом уже ни домой, ни к друзьям сбегать, и французской булки теперь так просто нигде не купишь. Но погорячило в желудке, пожгло, утихло. И даже весело. Так и надо сегодня. Легко. В этот многолюдный, многосолнечный день, где только с приятелями не побывали, потолкались, поспорили всыть, а вот к стрельбе на Невский не попали, даже и ко второй. По слуху кинулись сюда, бежали, на силу отпыхались. Дохнуло грозным, какого не было утром. Весь Невский — кипение. Промелькнули два санитарных автомобиля. Пробегал какой-то студент без пальто и фуражки и кричал, умолял, что нужна еще карета скорой помощи. В вестибюле Волжско-Камского банка лежат еще раненые. Начинали идти трамваи, но с трудом, сильно звоня, потому что возбужденные кучки собирались и на трамвайных путях. Затолпило извозчиков. И все друг другу с живостью передавали, кто что видел, кто что не видел, но верно слышал.